когда человек сотворен, то Бог дает ему заповедь плодиться и размножаться, наполнять землю и властвовать над нею. Властвовать над нею – это построить цивилизацию. То есть нам заповедано властвовать над землей, для этого нужно построить и науку, и технологию, и экономику, и социум, и искусство, и все-все-все, без этого властвовать невозможно. И власть человека над землей – это важный-важный момент религиозного предназначения человека. Это божественная заповедь. Не нужно, так сказать, высокомерно относиться к развитию науки, технологии и всего прочего. Там случаются свои проблемы, но, в конце концов, все это очень, само по себе очень-очень существенно. У нас есть две истории строения мира. Первая история – это дни творения, а вторая история – это в райском саду. И в первой и во второй истории человек представлен по-разному. В первой истории нет отдельно мужчины и женщины. Сразу появляются мужчина и женщина, потому что в первой истории есть человечество в целом. Ведь заповедь плодиться, размножаться, наполнять землю и властвовать над нею, она не обращена индивидуально к человеку, она обращена ко всему человеческому роду, ко всему человечеству. Потому что один человек не может властвовать над землей. Когда идея плодиться и размножаться, то это не просто родить детей, а именно как человечество увеличится и всю землю заселить. И опять-таки это относится ко всем в целом, а не к отдельному человеку. Поэтому в первом рассказе человек предстает как человечество – как род человеческий, а не индивидуально. А во втором рассказе, наоборот, он сосредоточен вокруг индивидуального. В первом рассказе, как вы все хорошо помните, про каждый день написано «И был вечер, и было утро, день первый, второй, там один, второй, третий». А про субботу не сказано этой фразы. То есть каждый день упоминается, что он завершен, а про субботу, последний день творения, не сказано, что она завершена. Поэтому мы можем понять из этого, что суббота Бога, она еще не завершена. То есть весь мир – это суббота Бога. Что такое суббота? Он не вмешивается в то, как идет мир. Сказано, и Бог в субботу покоился. В том смысле, что он больше не преобразует так, как он преобразовывал до этого. Он теперь дал человеку действовать самому. И, соответственно, человек в субботу должен уже, вот эту божественную субботу, сам человек должен построить цивилизацию и сам продвинуться. А во втором рассказе рассказывается подробно про индивидуума. И вот сначала у нас есть Адам. Что вообще делает человек, когда Бог его создает? Какая функция человека? Это начало второй главы. Зачем Бог сотворил человека? Как там сказано? Человеку поручено возделывать сад и его охранять. Не написано, что он должен прославлять Бога. Написано, он должен обрабатывать сад и охранять. Вопрос, как человек обрабатывал сад? От кого он его должен был охранять? Вредители. Кто главный вредитель? Змей подколодный. Червяк. Вопрос простой. Кто в состоянии сад разрушить? Человек. Значит, кого надо охранять? От человека. Как называется на современном языке охрана природы от человека? Экология. То есть дана заповедь экологическая. Одновременно и обрабатывать, и охранять. Не то, как радикальные экологи говорят, ничего не трогать, природу не трогать, должно быть как есть. Ничего подобного нет. Нужно обрабатывать, переделывать, но при этом заботиться, чтобы не сломать. И дальше после этого у нас Бог посадил всевозможные деревья, приятные на вид и годные в пищу, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла. Дерево познания добра и зла, оно пищу годное, съедобное, вырастил всевозможные деревья, приятные на вид и годные в пищу. И дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла. Здесь какой-то есть здесь остановка? Нет. Одна категория. И дерево жизни, и дерево познания, все приятные на вид и годные в пищу. И что же он ему сказал, какую же он ему дал заповедь? Первая заповедь какая? Первая, самая главная, от всех деревьев ешь. А заодно от одного не ешь. Мы очень часто концентрируемся на том, что у нас есть для Адама запрет поедать плод с дерева познания. Забывая, что на самом деле не так. Заповедь состоит в том, чтобы от всех деревьев есть. А от одного не есть. Что такое от всех деревьев ешь? Как мы это можем понять на сегодняшнем нашем языке? То, что запрещено, нельзя. Но все, что не запрещено, обязательно можно и нужно. То, что запрещено, это нельзя. Но в целом весь мир предназначен Адаму в еду. Человек должен съесть этот мир. В первом рассказе главная заповедь, в первом рассказе главная заповедь это плодиться, размножаться, наполнять землю и властвовать. А во втором заповедь другая. Заповедь съедать от всех деревьев сада, а от одного при этом не есть. А дерево называется познание добра и зла. Если съесть от этого дерева, то это познание добра и зла. А от остальных деревьев в чем состоит еда? Познание всего остального. Съесть – это и есть познать. Адаму поручено познавать мир. Второму Адаму. Первому поручено властвовать над миром. Адаму первого рассказа. Адаму второго рассказа поручено познавать мир. И это и есть два человека, которые внутри каждого из нас. И внутри человечества. У человека есть две стороны, как бы, у человечества. Одна направленность – это преобразовывать мир, построить, улучшить, превратить в хорошее обитаемое место. Физики и лирики. Физики стремятся мир преобразовать. У них в душе горит построить, улучшить. А лирики говорят, да ну, все чепуха. Главное – познание, душа, я здесь витаю. И это Адам первый и второй. Первый Адам – физик, а второй Адам – лирик. И вот эти два Адама, между ними все время идет конфликт. Один Адам говорит, да ладно вам с всякой вашей философией, со всякой вашими там рассуждениями. Ты мне конкретно скажи, вот докажи и построим. А если ты не можешь доказать, то это все чепуха. Ты нам докажи про Бога. Про Бога доказать нельзя. Доказать я вам не могу. Это свободный выбор каждого человека. Говорит, нет, если ты не можешь доказать, то все, Бога нет. Потому что они по своему складу физики. Или докажи, или не существует. Есть наука, искусство и религия. И это три разные области. В каждой из областей свои принципы, в каждой из областей своя, как бы, методика. От науки мы хотим одно, от искусства мы хотим совсем другое. Мы же не предъявляем к искусству требований науки. Вы же не будете отправлять исследование, что Онегин не существовал в природе, а значит, Пушкин лжец, а Моцарт и Сальери совсем не говорили этих слов. Ну все, Пушкин лжец, как его вообще можно изучать? А, так это все сказки, значит, религия вся сказки. Я говорю, да нет, это не сказки. Есть разные критерии. Что бессмысленно критерии из одной области применять к другой. Религия – это другое, это не наука, это не искусство, это третья вещь. А второй Адам, у него другая проблема. Он слишком свысока относится к технарям, к физикам. Он говорит, да ладно, они там занимаются какой-то чепухой, улучшают там жизнь. Но это же все не важно, это все внешнее, главное – душа. А нам библейский текст говорит, что и то, и другое. Вот очень важно на этом равновесии сохраниться. Понимать важности того и другой вещи. Понимать важности и духовного познания, и в то же время духовно уважать тех людей, которые занимаются прогрессом человечества. Потому что мы, как люди религиозные, склонны очень часто смотреть на них таких поверхностно. Ну, конечно, нам уже же неудобно. Ну, естественно, удобно, чтобы машины хорошо работали, чтобы самолеты летали. Но это же так фигня. На самом деле нет, потому что это тоже божественная часть. Божественность появляется и в том, и в другом. Так вот, Адам, значит, он помещен в сад, который Адам второго рассказа, и чем же он там занимается? Бог ему дал заповедь, но не написано, как он ел, написано немножко другое. Написано так. Господь Бог создал из земли, все равно, это 19 стих, все равно змеи и птиц привел человеку посмотреть, как он их назовет. И какое имя человек даст животному, так оно и будет называться. Его сущность животного – это то имя, которое человек ему даст. Имя – это человек определяет свое соотношение с этим животным. Как он к нему относится, какая у него функция по отношению к человеку. То есть здесь фактически весь мир ставится в зависимость от человека, в соотношении с человеком. Весь мир, так сказать, антропоцентричен, да, если так можно выразиться. То есть человек в центре, природа только служит человеку. Растения, животные только служат человеку. Как человек их назовет, то есть как человек их поставит свое место в мире, так они и будут. Такая их функция. Чтобы дать имена, человек должен был их понять. Он должен был понять, какая же у них функция, как они соотносятся, и какое имя ему дать. Человек в саду занимался тем, что он познавал животных, а также растения. Когда написано, и Адам познал Хаву, свою жену, и она родила Каина. Слово «познал» стоит в такой грамматической форме, которая не прошедшее время, а перфект. Поэтому перевести надо так. А к тому времени Адам познал Хаву, и она начала родила Каина. После рассказа об изгнании из сада говорится, а к тому времени, то есть перфект, давно прошедшее время, к тому времени Адам познал Еву, она родила Каина. Поэтому Мидраш относит рождение Каина и Авеля к райскому саду. То, что они родились не после изгнания из сада, а еще в саду. И причем до съедания плода с дерева познания. Ведь Адам получил заповедь плодиться и размножаться. Она никак не связана с деревом познания. Получил заповедь, он ее выполняет. Потому что в саду не было разрыва между познанием и реализацией. И так же, как не было разрыва, а человек познал растения, тут же они выросли. Человек дал имена животным, тут же животные заняли свое отношение с человеком. Человек познает жену, и тут же рождаются дети. То есть нет этого разрыва. А вот при изгнании из сада сказано, теперь будет беременность. То есть в саду беременности не было. Конечно, и без мук, и без длительной беременности. Не берусь вам объяснять, как это было. Все дни творения, они все чудесные. Все. Не то, что у нас сейчас, правда? Или вы верите в творение, тогда нельзя считать, что это было прямо вот такие обычные, как сегодня дни. Ни в коем случае, правда? Нас изгнали из сада, чтобы мы сами в него вернулись. Технология является частью этого. В частности, рода без мук. Мы бы ничего не смогли создать, если бы у нас не было этой божественной души, которая нам помогает и познанию мира, и технологии, и науке, и искусству, и все. Поэтому все, что мы создаем, это проявление нашей собственной божественной души. И в этом смысле это не против Бога, а наоборот, это реализация божественного потенциала. Адам познает растения, вырастают. Познает животных, они выстраиваются. Познает жену, рождаются дети. И чего же ему осталось познавать, чего ему нельзя? Добро и зло. Адам в саду все время занимается познанием. Это и называется, что он ест. Он ест деревья сада, в смысле, он его познает. А вот тут одна штука, которую нельзя. От дерева жизни-то ему можно было есть. Адам ел от дерева жизни. Нет никакого запрета есть от дерева жизни. А когда его изгоняют, то написано, что как бы теперь он не ел от дерева жизни, будет жить вечно. То есть мы понимаем, что от дерева жизни это не то, что поел один раз и живешь вечно. Надо постоянно есть от дерева жизни. Чтобы жить вечно, нужно постоянно это подпитывать вот эту жизнь свою. Понимаете? Не то, что вот тебе дали один раз, и все навечно. Нет. Нужно постоянно трудиться, постоянно обновлять, постоянно есть от дерева жизни. И когда его Адаму не дали, то все, он стал смертным. В какой момент Адам стал окончательно человеком? В нашем понимании слова. Когда выгнали. Только с этого момента он стал смертным. То есть человек в привычном нам понимании окончательно сформирован, когда его выгоняют из сада. Что, стал смертным? До этого он не был смертным, до этого он был открытый. А то, что человек смертный, это фундаментальный факт. Это не просто, что это физический факт. Это накладывает на все наше понимание, на всю нашу жизнь, определяет все наши духовные вещи, это ощущение смертности. Поэтому человек окончательно стал человеком, когда его выгнали из сада. Он был человеком, но он еще не был полностью человеком в нашем понимании слова этого. Для нас то, что мы смертны, накладывает огромный-огромный отпечаток. В этом смысле у него не было этого отпечатка, он это не чувствовал. И поэтому самая главная жажда человека, последнее действие по превращению прото-Адама в человека, прото-Адам, то есть Адам, он постепенно формируется, его делают мужчину, женщину, постепенно познает растения, животные, и последняя точка – это изгнание сада. После изгнания сада он уже полностью сделан, готовый. И поэтому самая сильная страсть человека, самое главное – это преодоление смерти. Это самое сильное чувство в человеке. Мы жаждем преодолеть смерть. Это самое-самое фундаментальное. Что же мы для этого делаем? Какие же существуют способы преодоления смерти? Первое, например, рождение детей. Рождение детей – это один из параметров преодоления смерти. Мужчины тоже меняются от этого очень сильно. Первая вещь – это дети. Вторая вещь какая? Мы хотим что-то оставить, что больше, чем мы сами. Правда? Мы хотим что-то такое сделать, чтобы оно нас пережило, чтобы оно было некоторым вкладом в человечество. Правильно ведь? Нет, разве? Это очень сильная вещь, правда? Теперь, то есть мы хотим выйти за пределы нас самих как-то, да? Вот не остаться только. И это, конечно, и понимание загробной жизни необычайно важно здесь. И связь с Богом, и чувство себя внутри социума. Это может быть и народ, и может быть церковь, и может быть культура, и может быть разные направления цивилизации. У каждого это может быть по-своему. Но это очень сильная вещь, очень важная. Она вообще главный мотор вообще человеческой жизни. Вот эта жажда преодоления смерти просто важнейшая. Это самая главная энергия, на которой мы живем. Нет разве? И в общем-то, нас должна религия научить этому. Она должна правильно это направить. В этом и есть главная, в общем, ну, одна из важнейших вещей религиозных. Мы должны, это бывает по-разному, но это важно понимать, что это самая-самая важная штука. Главное бессмертие – это позитивный вклад в развитие человечества. Вот если ты делаешь позитивный вклад в развитие человечества, ты прямо ощущаешь чувство бессмертия, прикасаешься к этому. Так вот, есть Адам, и вот есть Хава, и есть это самое дерево познания добра и зла, которое приятное на вид и годное в пищу. Его и нельзя. Что делать? А почему же его нельзя? Какой же смысл в этом был? Что же означает слово познание добра и зла? Человек до того, как он съел с дерева, знал ли он, что есть добро и есть зло? Бог ему говорит, это делай, а это нельзя. Человек знает, что такое добро и зло? Знает, ему сообщили. Он знает о том, что это есть. Но чего же у него нет? Он это не чувствует внутри. И поэтому это персонифицировано в акте съедания. То есть это есть, но снаружи. Он посмотреть на него может. Он его может изучать. А вот съесть, это и есть попробовать. Это обретение опыта. Некоторого внутренней связи. И именно поэтому, кстати, в иврите познание, оно же Адам познал Еву, и оно же Адам съедает дерево. То есть слово познание означает съедание внутрь. Как бы. Вот человек уже приобрел в этом опыт. Это уже часть его самого. Это меняет его самого. То есть когда человек съел, то добро и зло оказалось у него внутри. А до этого оно висело снаружи. И когда у человека добро и зло снаружи, то он может легко поделить, это хорошо, а это плохо. Он нейтральный, он со стороны смотрит. И в этом смысле суждения Адама про добро и зло до съедания были более четкими, чем после съедания. Потому что к ним не примешивалась личная вот эта вот внутренняя вовлеченность в это. У него есть знание, это хорошо, это плохо. А потом у него есть опыт. И вот это отличие знания от опыта, это то, что отличает ребенка не совсем взрослого от взрослого. Взрослый, он понимает, что все перемешано. Что нет такого легкого разделения. Здесь хорошие, а здесь плохие. А для ребенка очень важно, что добро и зло в стране чудес, они встречаются, только живут на разных берегах. А в нашем мире они живут на одном и том же берегу. В том-то и проблема. Если они живут на разных берегах, то их очень легко разделить. Это хорошо, а это плохо, это делай, а это не делай. А когда ты уже съел, то тогда разделить совсем не так. Разделить сложно. Это все перемешано. И это параметр взрослости. Для ребенка это невыносимо. Для него эти хорошие, а эти плохие. И не может быть, что он одновременно и хороший, и плохой, все вместе. А взрослый понимает, что на самом деле нормы жизни – это когда и то, и другое, все вместе. И поэтому Адам, съев дерево познания добра и зла, повзрослел. До этого он, как ребенок, думал, что есть добро, есть зло, только они все разделены. Он смотрел снаружи, со стороны. А тут он теперь вдруг, это внутри него, и все, теперь все это внутри. Теперь это все перемешано. То есть Адам стал более продвинутым в понимании добра и зла. Хава – это часть Адама. Это они вместе Адам. Они вместе решили съесть. Здесь не нужно кого-то отдельно обвинять. Адам продвинулся, съев по дереву познания добра и зла. Так почему же оно было запрещено? Мидраш говорит совершенно потрясающую вещь. Да, какой это был день творения? 6-й. Незадолго до субботы. И Мидраш говорит так, что если бы Адам смог не съесть от дерева познания и смог дотянуть еще несколько часов, то Бог дал бы ему сделать кидуш в субботу на соке из дерева познания. Ну, то есть как вино. Он немножко поспешил и съел раньше. 7-й день фактически начинается с того, что Адама выгоняют из сада. Тогда это называется 7-й день Бога. Бог больше не вмешивается. Теперь все, ты сделал, теперь иди сам работай. Что же человек делал в саду? Когда человека выгоняют из сада, то сказано, в поте лица ты будешь теперь работать. А раньше он что делал в саду? Работал, но не в поте лица. Как же можно работать не в поте лица? Думать. Адам в саду был человеком интеллектуального труда. Познал, и все само делалось. Райский сад. Это мне не надо копать, мне надо только понять, как надо, а все сделается само. Сегодня это делают роботы. Человеку нужно понять, что делать. А в общем, копать – это работа роботов. А вот куда копать, и что копать, и как строить – это человек. То есть человек должен решить, он должен понять, это главный труд человека, это его главная работа. А второй Адам, да, это Адам в саду. А сделается само. А когда человека изгоняют, вот теперь он должен работать в поте лица. Когда человек взял от дерева познания добра и зла, он стал опасным слишком в саду. Он теперь в саду очень легко может все взорвать. Он обладает огромными силами, огромными возможностями. Как он скажет, так и будет. Как он подумает, так и сделается. И поэтому нужно было, а он решил взять с дерева познания и поступить неверно. И раз он человек, он может поступить неверно и не готов воспитаться, то приходится его лишить доступа к ядерному реактору. И поэтому его вгоняют. И теперь он, вместо того, чтобы головой подумать, и все будет, должен теперь сам копать. Изгнание из сада понизило уровень возможностей человека, чтобы человек не смог разрушить мир. Это не наказание. Это некоторая часть плана. Это некоторая часть создания человека, который не могло не произойти. Поэтому вопрос не в том, почему человек съел от плода с дерева познания и был выгнан из сада. Вопрос, зачем вообще Бог его туда поместил, если было понятно, что его придется выгнать. Понятно, что придется выгнать, что он не может устоять. Бог ему дает запрет, который человек не в состоянии сделать, потому что он не понимает смысла, он все познает, это почему-то ему запрещено. Смысла здесь нет для него. Он не может посмотреть с той перспективы, что придется выгнать, потому что это комната управления ядерным реактором. Для него этот запрет совершенно непонятен. И он не сможет его выполнить. Так вопрос, зачем же Бог его туда поместил? Вот же было понятно, что он пообрабатывает и выгонит, чтобы у человека отпечаталось в голове тот идеал, к которому надо стремиться. Не у человека отдельного, а у человечества всего. Чтобы в нас осталось вот этот тот самый сад, куда мы должны вернуться. Чтобы это стремление было, чтобы его создать, нужно очень часто показать некоторый идеал и потом показать, что он недостижим сегодня. И теперь, то есть вот тебя побывали на горе, а теперь тебя вот к подножию этой горы, и теперь иди карабкайся сам всю историю цивилизации, чтобы туда добраться. Но это желание, это жажда туда вернуться может быть только тогда, когда мы попробовали там жить. Бог создает человека следующим образом. Он его создает, ставит ему задачу, показывает ему некоторые идеалы, дает совершенно невыполнимые условия. Человек оттуда изгоняется и потом должен сам туда вернуться. Неожиданно нам сказано про сад такая вещь, что из него выходят 4 реки. Выходят из него 4 реки. Фраза про 4 реки, она как будто прям вставлена в историю сада. Она как будто там добавочная, она как бы там не нужна. Адам в саду этими реками совершенно не занимается. И какие там четыре реки? О, и там выходят четыре реки. Одна из них называется из Эдема, даже более так точно. Из Эдема вытекает река, и она орошает сад. Сад находится где? Эдема. То есть еще не в самом как бы Эдеме, он еще не добрался до настоящего. Он только как бы в предисловии. Из Эдема вытекает река и орошает сад. То есть сад и Эдем – это не одно и то же. Сад около Эдема. Да, как бы, да? И дальше разделяется на четыре рукава. Одна называется Пишон, который огибает реку, страну Хавила, где золото. Вторая называется Дихон и огибает страну Куш. Третья называется Тигр, она к востоку от Ассирии, а четвертая – река Ефрат. То есть у нас даны вполне себе географически четыре реки, которые точно Нил, точно Тигр и точно Ефрат. Эти три реки у нас здесь определены. Но у нас нет четвертой реки, нет точности понимания, что такое четвертая река. И кроме того, совершенно непонятно, зачем они там упомянуты. То есть, почему вдруг про Вавилон и про Египет сказано при создании человека в райском саду? Это же, казалось бы, это еще не история. Это не, когда, надо было, где было бы естественно сказать, ну, например, после, например, потопа или после Вавилонской башни. Тогда бы мы поняли, что есть, вот есть, и там тоже упоминается Вавилон, и там Египет, это уже понятно, это как бы такие исторические уже вещи. А сотворение мира, упоминание этих рек натуральных и Египта, и Вавилона видится как-то, ну, совершенно не к месту. Правильно? Это как бы другая, другой уровень. Это как бы пред история. Это еще не история, это еще сотворение мира не закончено. И тут у нас оказывается из некоторой вот этой базовой реки, которая вытекает из Эдена и орошает сад, и она потом разделяется на четыре реки. Теперь, что это хочет нам сказать? Значит, река всегда и страна вокруг реки – это некое важное как бы, место. Да? Вот река, она дает жизнь. И Нил – это и есть жизнь Египта. Да? Тигр и Ефрат – это жизнь Вавилона, Междуречия. Да? Вот. И оказывается, что эти реки вытекают из той самой базовой, фундаментальной реки, которая вытекает из райского сада. То есть некоторая базовая исходная жизненность, да, духовность, которая самая-самая фундаментальная. И эта фундаментальная божественная энергия втекает в человечество через вполне себе определенные страны. Первое – это Нил, да, то есть через Египет, и через Вавилон, в смысле и Тигр, и Ефрат, и четвертая река – это отдельно. Не совсем понятно, как ее отождествить, я потом скажу. Теперь, это значит, что в этих местах что-то очень-очень фундаментальное. И действительно, именно там, в общем, зародилась в древности цивилизация. Да? Именно там все происходит. И история, например, мира, в смысле цивилизации, вот она оттуда. Из Египта, из Междуречия. Теперь. И поэтому очень интересно, что когда создается еврейский народ, то он создается именно из этих двух компонентов. Да, спасибо. Да. Итак, когда у нас Авраам, где мы его встречаем? Ур-Халдейский, это где? Это Вавилон, да, нижняя часть Междуречия. И дальше он идет там в Харан, это верхняя часть Междуречия, там Египет, там Вавилон и Ассирия. И потом он приходит в страну Ханаан, и дальше спускается куда? В Египет. А потом выходит из Египта. Потом Яков бежит опять в Вавилон. Вавилон. Ну, то есть, в Василию, точнее, да, в Харан, к Лоту. А потом с семьей выходит оттуда обратно в страну Израиля. И потом уходит в Египет. А потом из Египта рождается еврейский народ. То есть у нас явно мы видим следующие вещи. Первую вещь, которую мы видим, что еврейский народ рождается именно из вот этого как бы контакта Вавилона и Египта. Первое. Теперь, второе, что мы видим, что страна Израиля, она находится ровно посередине между ними. И она их соединяет. То есть путь из Вавилона в Египет, по которому проходят и Авраам, и Яков, это путь через страну Израиля. Теперь, чем у нас характеризуется духовно Вавилон и Египет? Египет поклонялся солнцу. Нилу, ну и солнцу, да? Календарь в Египте солнечный. Теперь, а в Вавилоне лунный. Да? Понятно. Что? А в Израиле совместный. Да. Теперь, Вавилон и Египет, что такое солнечный? Солнечный – это открытый миру. Все ясно, все хочешь преобразовать. А луна – это сумрачный, разные там, ночной, да, такой, всякие там, таинственность, да? Мистичный. Ну, да, да. Вот. И в этом смысле еврейский народ должен соединить те реки, которые вытекают из райского сада. Что-что? Секунду. Я тема, которую я не комментирую. Да. Вот это вот соединение вот этой духовности, вот это очень важно. Теперь и Вавилон, и Египет не пережили то, что называется осевое время. Есть такое понятие в культурологии, которое вел Карл Ясперс в 20 веке, осевое время, что примерно в минус 5 веке прекратилась прямая, как бы то, что человек чувствовал высшие миры. Что до этого общение с высшими мирами, оно было такой частью естественности. Человек чувствовал эти миры, и поэтому все мифология древняя, она основана просто на том, что они, вот эти, часть этих миров, которые они называли там богами, они как бы были среди них. Не то, что они это придумали, это некое их переосознание некого духовного опыта. До этого тогда Бог был, небо было так близко, что они это чувствовали, и как бы оно было среди них. А потом это несколько отдалилось. Вот. И вот это вот осевое время, и Вавилон, и Египет этого не пережили. Вот. Но их как бы соединением явился Израиль. То есть еврейский народ возникает не с самого начала, а именно когда уже пройдена некоторая часть человечества, которую прошли Вавилон и Египет. Вот. Здесь очень-очень важный вопрос. Да, что, например, почему Бог после потопа расселил человечество по всему миру, а после Вавилонской башни даже и язык общий пропал, и они стали не понимать друг друга. Зачем было нужно обязательно всех расселить? Мы это обсуждали, когда мы говорили про Вавилонскую башню, что у каждого был свой внутренний язык. То есть у каждого есть некий свой, у каждого народа, у каждой цивилизации. У Европы один, у Индии другой, у Китая третий, у них всех какой-то опыт понимания духовных вещей. И вот этот опыт каждый должен был наработать сам, чтобы человечество было на вот объединении разных вот этих, многообразия этого опыта. И когда создаются народы, то евреев среди них еще нету. Еврейский народ появляется на более поздней стадии, когда нужно уже заниматься объединением вот этих вот разрозненных частей человечества и прежде всего Вавилона и Египта вот в эту единую вещь. Поэтому то, что человечество объединяется, сохраняя свое многообразие, но понимая единые отношения с Богом, это ужасно важный такой процесс. То есть не то, что все сразу одинаковые, а все самостоятельные, все по-разному. Потому что у каждого проявится собственная вещь. Один человек не может познать весь мир, для этого нужно многообразие людей. И также один народ не может познать, и одна культура, и одна цивилизация. Одна не познает. Нужно вот это вот многообразие. Вот. Но, возвращаясь к истории сотворения мира, получается, что это многообразие заложено не когда народы разделились после потопа, и не когда была Вавилонская башня, а прямо когда сотворялся мир. То есть, когда творится мир, то сразу из Эдена вытекает река и сразу разделяется на четыре реки. То есть, с самого начала эта духовность не может остаться единой. Нужно обязательно вот это вот многообразие. Без этого человек не сможет нормально развиваться. Так, хорошо. Делаем вопросы? Или что мы дальше? Я думаю, дальше, хорошо? Окей, да, четвертая река. Про четвертую реку, давайте я потом про змея расскажу еще, да? Про четвертую реку есть два разных подхода. Первый подход, что это два Нила, голубой и белый. Там сказано, что она обтекает страну Куш. То есть то, что сегодня называется Эфиопия. И в Эфиопии, как вы знаете, начинается голубой Нил. Вот. А есть еще Нил, который течет с юга. И они там соединяются, в Судане. Но такое объяснение, оно есть. Но оно немножко странно. Потому что основная цивилизация египетская стала там, где уже Нил единый. Если для Вавилона это ясно, что там две реки, то для Египта это очень странно. Они две слишком далеко наверх. И поэтому другой подход говорит так, что четвертая река – это Инд. Индия, да, Инд. Река, на которой встала страна Индия. Не Ганг. Ганг – это вторая индийская река. Инд. В Индии есть две реки. Инд, он протекает между Индией и на запад, так сказать, западом Индии, а Ганг протекает с той стороны Индии, где Бангладеш. Теперь, так вот, это означает, что в Индии сохранилась еще некоторая духовность, недоинтегрированная с человечеством. Понимаете, да? И ведь мы уже интегрировали, три реки мы интегрировали более-менее. Египет и Вавилон интегрированы уже в монотеизм. А вот Индия пока что не интегрирована туда. Понимаете, да? Вот Индию... Ведь во всех странах, где приходили, была власть монотеистическая, они все обращались в монотеизм. А в Индии ни мусульмане, ни христиане Индию в монотеизм не обратили, хотя ей властвовали. Да? В Индии есть какая-то очень сильная, вот эта вот базисная духовность. Поэтому не случайно, что нам всем она дико интересна, что нам всем она дико непонятна. Мы как-то ее недоинтегрировали еще в наш мир. Да, не включили. Это еще большое-большое-большое-большое движение для человечества. Что-то должно у нас поменяться. Как-то мы должны по-другому им объяснить, не так, как раньше объясняли. Ну, например... Скажем, например, вы все знаете, что в Китае христианство очень быстро распространяется, да? Почему в Китае быстро распространяется? Это означает, что, в общем, у Китая, у той религии, конфуцианство и даосизм, которая доминирует в Китае, у нее нет духовной сильной оппозиции. Понимаете, да? Туда приходят и рассказывают, и они включаются. Значит, они... Это нет другой силы, которая была бы их собственная. Поэтому в Китае, например, там, скажем, власти пытаются запрещать изучение Библии там, или распространение, они этого дико боятся. В Индии ничего такого нет. Пожалуйста, все распространяй, все равно они не чувствительны к этому. Знаете, у них гораздо более сильное внутреннее. Теперь, почему так происходит, я не знаю. Но я думаю, что в Индии еще какой-то компонент, который мы должны включить в общую картину, и тогда мы сможем на нее повлиять. Что мы еще чему-то не доучились из Индии. Знаете, это, если там духовность, которая вытекает из райского сада, то просто так туда не распространишься с предыдущей духовностью. Сложная вещь. Это очень сложно. Это я... Да, но это как бы для обдумывания. Теперь. Так вот, мы вернемся к тому, что у нас после этого есть змей. И змей у нас ужасно странный. Главная странность в змее — это то, какой для него главный термин. И этот термин, который не очень заметно в переводе. Перевод это затемняет. Перевод немножко это затемняет. Змей у нас назван хитрым. А где это слово употреблялось раньше? Обычно уж нигде, но на самом деле не так. Оно употребляется прямо перед этим. Упоминается ровно оно в 25 стихе 2 главы. Адам и женщина были нади. Да, но слово нади — это тоже слово арумим, что и змей был хитрым. В переводе это незаметно, потому что это два значения одного и того же слова. Они были арумим. Вот это слово арум, оно же и обнаженный, и хитрый. Но это прямо одно после другого идет. Понимаете, это просто два, одно слово прямо стих после стиха. Про змей все переводят хитрый, а про человека голый. Но на самом деле это одно и то же слово. Змей был хитрее кого? Зверей, но не человека. Самым был человек. Хитрый или он же обнаженный? Змей был самым таким из них, кто был после человека. То есть среди животных змей был самым-самым близким человеком. Это некое слово, которое нам трудно понять. Что сказано про то, что Адам и его жена были обнаженные? Зачем нам это знать? Что нам это сообщает? Ну, какая нам разница? И это нам здесь говорит по стиху. Главное, не то, что они были обнажены, а то, что они не стыдились. Вот главная вещь у нас здесь. В человечестве все виды человеков, ну, не то, что сложные, а самые-самые простые, самые отсталые племена, у них обязательно есть одежда. Одежда является ужасно важной для человека. Животные, наоборот, характеризуются тем, что одежды у животных нет никогда. В каком же причине Адам и Хава не стесняются? И вот этот вот стих, что они становятся одной плотью, понимается в еврейской традиции как описание рождения ребенка. Перевод такой, что они создают, написано, и прилепятся к своей жене, и создают они одну плоть. Почему же человек не стыдится? Потому что для него все разделено. Добро – это одно, зло – это другое, и они не перемешаны. Он не видит в обнаженности ничего плохого, потому что у него не возникает ничего неправильного из-за этого. Это является для него биологической вещью, а вовсе не чем-то неправильным. Неправильным это становится, когда добро и зло перемешивается внутри человека. Здесь слово «хитрость», она не совсем правильно может быть, потому что это же слово переводит на как «мудрость», как «понимание». То есть змей был самым умным. Мудрость здесь, как вот этого арумим, это такая штука, которая, с одной стороны, когда все разделено на части, то оно полагает разложить. Но когда все перемешано, тогда возникает соблазн это использовать одно для другого. Теперь, что же змей сказал Хаве? Правда ли, что Бог сказал, что отсада вообще есть нельзя? Она ему говорит, нет, отсада есть можно. А вот от этого дерева нельзя. И что же он ей говорит? Что если вы будете есть от этого дерева, то что будет? Будете как Бог, который, знающий добро и зло. Который в познании добра и зла. Скажите, пожалуйста, он ей сказал правду или нет? Бог знает добро и зло, а в Писании написано по прямым текстам «творит зло». Исай, что говорит змей? Что вы, если съедите, то вы будете подобны Всевышнему в познании добра и зла. Правда ли это? Правда. Но не целиком. Что же он не сказал? Во-первых, змей у нас должен быть умным, и это связано почему-то с понятием обнаженности. Почему? Какая связь? Почему одно и то же слово используется и для обнаженности, и для хитрости? Что сделал змей? Он сказал Еве нечто, что является полностью правдой. Почему же он ее обманул? Когда он ей все, что сказал, было чистая правда. Он им раскрыл, змей сам скрывал или раскрывал. Они умерли от того, что они съели дерево познания. Потом, но они не умерли. Она сказала, в день, когда вы съедите, умрем. Говорит, нет, не умрете. Он правду сказал? Правду. Правду. Но не до конца. Не вопрос в том, что он что-то скрыл, а вопрос в том, что он не все открыл. Он скрывает только на фоне того, что он раскрывает. Это и есть обнажение. Адам там не стыдился, потому что в нем не было зло и добро перемешано, а сегодня это все нужно скрывать, потому что зло и добро перемешано, и обнаженность, такая проблема в обнаженности. Самое главное, почему действительно цивилизация вся построена на том, что нужно не быть обнаженным. Когда сегодня у нас все перемешано, то обнаженность мешает общению с человеком. Не в состоянии дальше с ним общаться, кроме как с телом. Допустим, научная конференция. Все пришли голые. Но все, никакой научной конференции нет. Эта обнаженность не помогает. Она скрывает. Она мешает. Так уж устроен человек. Это можно сказать, это хорошо, это плохо. Это другой вопрос. Он съел с дерева познания. С этого момента, если будет слишком большая обнаженность, то она заблокирует общение. Становится способом скрыть. Невозможно будет контактировать с людьми, невозможно будет обмениваться мнениями. Люди будут слишком зациклены на обнаженные и сексуальные. И поэтому, если бы люди ходили обнаженными, то цивилизация была бы разрушена, потому что люди не смогли бы нормально коммуникатировать. Из этого мы понимаем суть действий змея. Он раскрыл то, что, будучи раскрыто, мешало пониманию. Слишком обнаженность помешала бы процессу познания, она помешала бы развитию. Оказывается, когда ты обнажаешь тело, то ты закрываешь сознание. Эта обнаженность, она половинчатая, она вовсе не то, что человек открыт миру. Человек открыт миру гораздо больше, когда он в одежде. Как ни странно, когда он без одежды, он открыт миру гораздо меньше. И в этом смысле то, что делал змей, он был самым специалистом по этому самому обнажению частичному, которое заблокировало другое. Поэтому он и раскрыл человеку некоторые вещи про дерево познания, что человек не умрет в этот день, что он станет подобен Богу. Это все верно. Только это слишком сильная страсть, которая, в общем, может быть, уподобить надо сексуальной страсти для человека. Она настолько тогда захотела это съесть, что у нее заблокировалось понимание того, что это нельзя, соображение, рассудок и все прочее. Некоторая обнаженность мешает пониманию ситуации. И поэтому то, что Адам обнаженный и змей хитрый, это одно и то же слово.
Сейчас начинаю понимать, что вы говорите, что как бы Бог хотел, чтобы вот это произошло.
Но это было неизбежно. Это был поставил такую ситуацию, где человек не мог бы, не то что, видите, есть разные уровни слова «хотеть». То есть Бог ему говорит, окей, у тебя есть возможность, но вообще-то я понимаю, что не выдержишь, но все-таки давай сделаем, ты вот поэкспериментируй, ты вот посмотри. Ну вот теперь, понимаешь, теперь у тебя за это возникнет желание туда вернуться.
Человек должен делать один.
Сам. С божественной помощью. А все, что мы делаем с божественной помощью, все, как же иначе? Вся наша душа – это божественная помощь, вся ситуация – божественная помощь. Конечно, без божественной помощи ничего не может быть. Он должен идти сам. Бог поддерживает, помогает, направляет, но не берет его и просто взял, поставил. Так он ходить не научится. Мы же хотим, чтобы научился ходить ребенок, а если мы будем вообще все время таскать, так он не научится ходить.
Что запрет есть от дерева, это запрет самому судить, одному, без совета со Всевышним.
Другой вариант предложил вам, что это перемешивание в человеке добра и зла. Потому что значит запрет самому судить? Человеку дано запрет в себя впускать добро и зло. Он должен ее смотреть снаружи. И он не понимает, почему. Потому что он понимает, что он повзрослеет и продвинется. И поэтому ему хочется этого. То есть ему хочется съесть не по злу, а по добру. Он понимает, что это хорошо на самом деле. Только нужно потом. Ну, как, не знаю, если вот такую аналогию брать. Сексуальный опыт для взрослого человека очень важен, а для ребенка абсолютно разрушителен. Пока не повзрослел, тебе нельзя. А потом, наоборот, он осознал, что он должен просить, что он должен в этом активно участвовать. Для Адама сам факт обращения к Богу и просьбы и был его пониманием. Он понимает, чего просить. Он не то, что он осознал зависимость от Бога, он осознал, что он должен просить. Так он зависим от Бога во всех параметрах сада. Адам понимает, чего надо. Когда он понимает, чего надо, то тогда оно делается. Творение мира – это такая штука, где, возможно, самые разные понимания, еще 10 тысяч других комментариев. И я ни в коем случае не имею, так сказать, намерения сказать, что других комментарии неправильны. Других комментарии имеют место быть замечательно. Я хотел добавить, а не заменить предыдущие комментарии.
На сегодня какой самый сложный вопрос?
Какой вопрос для меня является лично для меня очень сложным.
Да,
я бы сказал бы не неразрешенным, а очень сложным и проблематичным. Ну, например, для меня является очень сложным вопрос про жертвоприношение. Очень не хотел бы, чтобы в восстановленном третьем храме были жертвоприношения. Также является очень сложным вопросом, очень сложным, менее сложным, более оперативным. Дело в том, что вопрос про жертвоприношение, он при всей его сложности, он вопрос теоретический. Я не собираюсь завтра строить жертвы. Ну, я надеюсь, что он может в любой момент построен быть, но все-таки у меня нет оперативных в столе планов, как нам вот прямо сейчас строить. Это как бы следующий этап. Но у меня, да, есть очень сложные вопросы, как нам правильно, вообще вот главный проблемный вопрос, главный как бы оперативный вопрос нашей жизни, это как нам включить в наше религиозное понимание все стороны жизни. Как нам осознать, что наука ее имеет религиозную ценность? Хорошо, а как нам осознать, что искусство имеет религиозную ценность? Но когда мы хотим включить в религиозное понимание все стороны жизни, то есть такие стороны, которые очень трудно включить. Ну, например, война. Война – вещь явно не случайная, правда? Война происходит не потому, что есть хорошие и плохие, есть какие-то там плохие парни, которые затеяли войну. Если бы такое было, то человечество не было бы войн. Войны возникают каким-то образом совершенно интегрированно с человеческой цивилизацией. Какой же религиозный смысл у этого? Это ужасно трудно. Я не могу пока. И война одно из самых трудных в этом вопросе. Но необходимо... Вот это оперативный вопрос.
Смерть и умрешь. А разве это не начало процесса отделения от Творца, умирания, расставания жизни?
Это верно, это верно. Он смертью умрет в этот день или станет смертным. В итоге он стал смертным. Но Хаве-то оказалось, что она умрет, когда съест. Потому что то, что ей змей сказал, вы не умрете, он сказал правду. Но скрылся, вы станете смертными. Совершенно очевидно, что то, что Адам нарушил приказ Бога, следствием из этого явилась смертность человека, ограниченность человека, и все там болезни человека, и все это прочее. В этом смысле действительно грех Адама и Евы распространяется на все человечество прямо по рождению. Мы рождаемся от наших предков, унаследуя вот эти все качества. Верно ли, что грех Адама и Евы распространился на всех? Это верно. В чем это проявляется? В том, что человек несовершенен, смертен и все это, все прочее. Исправление этого, по моим понятиям, наступает в конце времен. Исправление всего этого – это когда вернуться обратно в сад. Нельзя исправить здесь частично. Человек нарушил, и поэтому его выгнали из сада. Исправление это будет, когда мы вернемся в сад. Через смерть мы не возвращаемся в сад. Нет. Дело в том, что мы должны вернуться в сад, как все человечество, а не просто один отдельный человек. Наша цель учебы – это задать новые вопросы и задуматься. Главное качество Бога – то, что Он творит. Это я уже говорил. Главное наше качество – это творить. Чтобы творить, нужно иметь вопросы, нужно иметь проблемы. Если бы не было вопросов и проблем, мы бы не творили. Поэтому Бог продвигает нас, ставя нам проблемы. И вот к этому, ко всему нужно так относиться. Если у нас есть проблемы, то Бог нам их поставил, чтобы мы продвинулись. И тогда все будет хорошо. Про обличать сказано так. Обличай, когда он услышит, не обличай, если он все равно не услышит. Если это приведет к позитиву, и ты можешь объяснить ему так, что он поймет, то да. А если это приведет только к конфликту, то нет. И все.